Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Эксперты отмечают наметившийся раскол в партии «Справедливая Россия». Повстанцы Туареги объявили о создании независимого государства на севере и востоке Мали. Виктор Бут приговорен в США к 25 годам тюрьмы. Эти и многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. В партии «Справедливая Россия» наметился раскол, отмечают эксперты. В четверг заявление о выходе из ее рядов подал депутат Игорь Зотов. Он намерен восстановить в стране партию пенсионеров. В тот же день партийцы провели расширенное заседание Совета Палаты депутатов, посвященное стратегии модернизации политического объединения. С предложениями по обновлению партии выступили, в частности, участники митингов за честные выборы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Тему продолжит Светлана Павлова.
Среди авторов открытого письма под названием «Время решений» члены «Справедливой России» Анатолий Аксаков, Валерий Зубов, Алла Кузьмина, Сергей Петров и Галина Хованская. О способах модернизации партии, изложенных в письме, в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер молодежного крыла «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Мы должны стать современной такой социал-демократической партией со четкой, понятной программой. Мы предлагаем, первое, чтобы в партии были прямые выборы и председателя партии, и всех руководящих органов. Ну, например, ТОП-100 – по итогам голосования в интернете, в котором бы принимали участие все члены партии, топ-100 бы вошли в центральный совет нашей партии, например, топ-50 или там топ-30 в президиум, топ-15 это бюро президиума, ну и человек, который набрал большее количество голосов, должен стать председателем партии. Мы считаем, что такая процедура, она, во-первых, способна будет выдвигать вверх лучших представителей нашей организации, лучших представителей «Справедливой России». Она позволит действительно создать механизм коллегиального принятия решения внутри партии. Она создаст возможности для серьезной дискуссии внутри нашей структуры. Второе, мы считаем, что с учетом того, что у нас есть разные мнения, разные точки зрения, мы предлагаем создать внутри «Справедливой России» разные платформы, идеологические и прочие, или фракции. Необходимо дать дополнительные полномочия региональным отделениям. У нас сегодня невозможно избрать руководство регионального отделения без отмашки сверху, без решения бюро президиума, без одобрения председателя партии. Сегодня нужно строить партии снизу вверх. Только тогда они будут конкурентоспособными. Ну и, наконец, мы должны стать открытой площадкой для новых лидеров.
Дмитрий Гудков подчеркнул, что требующие демократизации партийного устройства члены «Справедливой России» не выступают лично против руководства партии.
У нас нет никакого раскола, вот именно на межличностном уровне. Да? У нас есть разные точки зрения, разные подходы к развитию партии. И ставить вопрос, там, убирать руководство, не убирать, мы просто не хотим, потому что это приведет как раз к расколу. А нам не нужен раскол, нам нужно, чтобы члены партии сами выбрали своих лидеров.
Говорил Дмитрий Гудков. Председатель «Справедливой России» Николай Левичев критически оценил некоторые изложенные Гудковым и Пономаревым предложения по модернизации партии.
Илья Пономарев выдвинул несколько предложений, ну, таких достаточно странноватых, например, там определять лидера партии по результатам интернет-голосования, в котором бы участвовали все желающие, а не только члены партии. Ну, это такие новации, которые пока плохо коррелируют с теми законами относительно функционирования политических партий, которые действуют в нашей стране.
По мнению Левичева, «Справедливая Россия» – самая демократичная по своему внутреннему устройству российская партия, а пути ее модернизации должны быть определены по результатам открытых дискуссий.
Президиум Центрального Совета партии должны быть представлены обобщенные результаты таких форматов, как круглые столы, конференции, обсуждения на интернет-форумах, в открытой печати, на собраниях местных отделений. Нам не привыкать к таким партийным дискуссиям. Я напомню, что мы программу партии принимали только после годичного обсуждения принятого за основу проекта программы во всех партийных организациях, а также с широким гражданским обществом. Поэтому внутрипартийные механизмы у нас, наверное, самые демократические и самые отлаженные по сравнению со всеми другими партиями на сегодняшний день, действующими в Российской Федерации.
В четверг заявление о выходе из партии подал депутат Госдумы, председатель общественной организации «Российские пенсионеры за справедливость» Игорь Зотов. Он заявил о намерении воссоздать в стране партию пенсионеров, в результате объединения которой в 2006 году с партиями «Родина и жизнь» и возникла «Справедливая Россия». В субботу должен пройти учредительный съезд Российской партии пенсионеров. Решение Зотова об уходе из «Справедливой России» комментирует Николай Левичев.
В условиях, когда открыт доступ к регистрации партии достаточно простым образом, если у кого-то, как сам Зотов говорит, оставалось чувство невостребованности, и они считают, что они могут себя в политическом смысле лучше реализовать в другом партийном формате, ну, флаг им в руки. Это другое дело, что я считаю, что на совести самого Игоря Львовича остается пользование мандатом партии «Справедливая Россия», которая привела его в Государственную Думу. Порядочный человек, который печется о безупречности своей политической репутации, на мой взгляд, должен был бы отказаться от депутатского мандата в этом случае.
Говорил председатель «Справедливой России» Николай Левичев. На заседании Совета Палаты депутатов в четверг как Левичев, так и лидер партии Сергей Миронов много говорили о необходимости сплочения партийных рядов и укреплении взаимодействия с региональными отделениями. При этом Сергей Миронов подчеркнул, раскола в партии нет, есть обычная полемика. Однако, по мнению политолога Алексея Мухина, «Справедливая Россия» давно находится в кризисе.
Целая цепь принципиально неправильных решений, которые было принято руководством партии, я имею в виду Сергея Миронова и Николая Левичева, привела к этой ситуации. Своеобразной лакмусовой бумажкой было то, что Сергей Миронов получил именно последнее место на президентских выборах. Это подчеркнуло его слабость как федерального политика и, что называется, Акела промахнулся. Оставшиеся стаи политики тут же стали рвать лидера, который сейчас ответить им ничего не может. Мне кажется, что попытка сохранить тот формат партии, которая сейчас присутствует в политическом пространстве, уже не представляется возможным. Деструктивные процессы, особенно в регионах, идут полным ходом. А мне кажется, потребуются титанические усилия со стороны Сергея Миронова. Возможно, ему даже придется пожертвовать Николаем Левичевым, как формальным председателем партии, для того, чтобы хотя бы восстановить статус-кво. И уж, по крайней мере, ему обязательно придется уступить Геннадию Гудкову, Илье Пономареву, Ксане Дмитриевой часть полномочий в партии, для того, чтобы они могли реализовываться как самостоятельные политические единицы.
Алексей Мухин полагает, что такие члены партии, как Геннадий Гудков или Илья Пономарев, на самом деле не заинтересованы в расколе в «Справедливой России» и создании собственного социал-демократического объединения. Тем более никто из оппозиционных Сергею Миронову партийцев не готов расстаться с депутатскими мандатами, считает политолог. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве считают необоснованным и ангажированным решение американского суда, приговорившего российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. В Татарстане разбился вертолет. На борту находился только пилот. Он погиб. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, сегодня встретились представители Лиги избирателей. В Сирии правительственные войска перешли к более активным действиям против сторонников оппозиции в трех пригородах Дамаска, утверждают активисты. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. Заявление Национального движения за освобождение Азавада появилось на сайте сепаратистов в интернете, а также было зачитано их представителем в эфире одного из французских телеканалов. Вы слушаете программу «Время свободы». В 19 часов, сразу после окончания нашей программы, в эфире «Радио Свобода», передача «Время гостей». В Николаеве похоронили жертву насильников Оксану Макар. Убийство девушки, всколыхнувшее Украину, заставило задаться вопросом об общественном отношении к насилию. В программе сегодня участвует президент организации «Ластрада Украина» Екатерина Левченко, ведет передачу обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Эфир, напомню, в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Программа продолжает обзор публикации в немецкой печати. Она бурно обсуждает опубликованное в газете «Süddeutsche Zeitung» стихотворение лауреата Нобелевской премии по литературе Гюнтера Грасса с критикой политики правительства Израиля. И хотя в прессе есть голоса и в защиту Грасса, тон большинства публикаций от критического до резко критического. Гюнтер Грасс в своем стихотворении, по мнению большинства комментаторов, исходит из неверных посылок. Обзор представит Юрий Векслер.
Дюссельдорфская газета «Westdeutsche Zeitung» пишет: «Уже само название стихотворения «Что должно быть сказано» заставляет вздрогнуть от близости к примитивной лексике завсегдатаев пивных. Гюнтер Грасс заслужил поток критики за свое стихотворение. И не за то, что немецкий автор якобы не имеет права что-то критиковать в политике Израиля, а за клишированные и фактически в некоторых пунктах далекие от правды версии. Он этой публикацией навредил себе, Германии и Израилю». Берлинская газета «Тагес Шпигель» считает, что Гюнтер Грасс переоценил собственное значение. Цитата: «Если Грасс видит себя главой некоего литературного правительства, то он заблуждается. Если он полагает себя при этом большим интеллектуалом, он заблуждается дважды. Почему? Потому что он не аргументирует, не дискутирует, а просто вещает. Потому что он полагает себя единственным, кому есть что сказать. Но то, что он говорит, слишком упрощенно, и это никогда не было интеллектуальным. Грасс, похоже, не знает того, что звучало о Ближнем Востоке в дискуссиях на эту тему и репортажах последних лет, месяцев и дней. Ну а если он все же знал, тогда самое чудовищное – это то, о чем он умалчивает в своем превентивном стихотворении. Никогда Израиль не угрожал первым нанести атомный удар ни против Ирана, ни вообще против кого-либо. Никогда Израиль не хотел стереть какое-либо государство с лица земли, в отличие от Ирана». Конец цитаты. Газета «Die Freie Presse» из города Хемница упрекает Грасса в попытке выдать собственные взгляды за разрушение табу. Цитата: «В чем должно состоять детабуизирование, которое прокламирует Грасс? Что, в Германии или в других странах нельзя критиковать политику Израиля? Можно, и это регулярно происходит. Да, это верно, что создание Израилем атомного оружия, обладание им противоречит международному праву. Но не соответствует действительности утверждение Грасса, что Израиль думает о применении этого оружия при нанесении первым удара по иранским атомным заводам. Гюнтер Грасс высказал свое мнение, он имеет на это право, но он не прав». Конец цитаты. Сам Гюнтер Грасс после волны критики продолжил свое обращение к немцам в разъяснительном интервью по Первому каналу общественно-правового телевидения АРД. Он объяснил, что творческим толчком для написания стихотворения ему послужили антииранские заявления Нетаньяху и сообщение о построенной Германией для Израиля 6-й подводной лодке, способной, как предполагается, нести ракеты с ядерными боеголовками. Относительно опасности атомного уничтожения Ирана он пояснил, что имел в виду не непосредственное применение Израилем атомного оружия. Гюнтер Грасс: «Я не знаю, каким оружием Израиль нанесет удар по Ирану. Если он применит обычные ракеты с бомбами и будет пытаться уничтожить атомные центры Ирана, что и является целью, то и в этом случае вероятность атомной катастрофы велика. После истории с атомной электростанцией Фукусима мы все понимаем, что это за опасность». А вот мнение берлинской газеты «ТАЦ». Скандал не в критике Гюнтером Грассом Израиля, а в том, что он в своей критике заранее стилизует себя мучеником, которому евреи, якобы угрожая обвинениями в антисемитизме, затыкают рот, не давая высказать правду о себе. Но это как раз и есть антисемитский стереотип. Не так уж важно, что стареющий писатель, который явно переоценивает собственную значимость, критикует Израиль и при этом говорит об опасности атомной войны. Но это постыдно, когда немецкий лауреат Нобелевской премии использует антисемитские стереотипы. Конец цитаты. Резкая критика Гюнтера Грасса в статье в газете «Киллер Нахрихтен» из города Киля. Цитата: «Здесь один пожилой господин распыляет свой антисемитский яд. Этот господин должен был слышать, как президент Ирана Ахмадинеджад назвал Израиль раковой опухолью, подлежащей уничтожению. Грасс обязан знать, что Израиль со дня своего основания борется за свое существование. Гюнтер Грасс – это человек, которому все же рассказали о массовом уничтожении евреев самое позднее тогда, когда он вернулся домой после службы в Ваффен-СС. Так как говорит Грасс, говорят антисемиты, для которых дружба нашего государства с Израилем является соринкой в глазу и которые мечтают о том, чтобы переписать, наконец, историю Германии». Конец цитаты. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Повстанцы туареги объявили о создании независимого государства Азават на севере и востоке Мали. Туареги вели вооруженную борьбу за независимость в течение десятилетий, однако победы им удалось добиться лишь сейчас в связи с недавним военным переворотом в Мали и кризисом власти в этой западноафриканской стране. Рассказывает Александр Гостев.
Заявление Национального движения за освобождение Азавада, МНЛА, о провозглашении независимости появилось на сайте сепаратистов в интернете, а также было зачитано их представителем в эфире одного из французских телеканалов. Днем ранее туареги объявили об одностороннем прекращении боевых действий против армии Мали, отметив, что все их цели достигнуты. Руководители МНЛА обращаются к мировому сообществу с просьбой признать суверенитет нового государства Азават и подчеркивают, что будут уважать границы других государств. Условные границы региона Азават распространяются на всю северо-восточную часть Мали, юго-восток Алжира, северо-запад Нигера, крайний север Буркина Фасо и юго-запад Ливии. Сейчас туареги объявили лишь о независимости Азавада в границах Мали. Вот что заявил накануне один из официальных представителей Национального движения за освобождение Азавада Хама Ак Махмуд.
Мы всегда готовы к мирным переговорам. Однако сперва нужно установить в нашей стране твердую представительную власть, которую поддержали бы все политические силы внутри народа и которую признали бы ведущие мировые державы – США, Франция и другие. Что касается применения военной силы, то, подчеркиваю вновь, мы стремимся лишь к созданию собственного национального государства, в котором не было бы места геноциду туарегов. Мы не посягаем на территориальную целостность других государств и не хотим создавать никому проблем, ни нашим старым соседям, ни новым.
Туареги – полукочевой народ Сахары численностью около 5 миллионов 200 тысяч человек, состоящий из разных племен. После очередного неудачного восстания в 2007-2009 годах в северных районах Нигера и Мали, многие туарегские повстанцы эмигрировали в Ливию, где вошли в состав армии Муаммара Каддафи. В прошлом году часть служивших в ливийской армии туарегов вернулась в Мали и способствовала созданию и вооружению МНЛА. 22 марта в Мали, где центральная власть принадлежит представителям чернокожего населения юга и запада страны, произошел военный переворот. Генералы в столице Бамако отстранили от власти президента Амаду Туре, которого обвинили в неспособности справиться с восстанием туарегов. Однако сами они также не добились никаких успехов. При этом нынешнюю правящую военную хунту Мали также не признает ни одно государство мира, как и пока туарегский Азават. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Эксперты представили свою точку зрения о перспективах реализации проекта «Большая Москва». Согласно этому проекту, территория столицы должна расшириться фактически до границы с Калужской областью. Экологи обеспокоены тем, что город может потерять часть лесозащитного пояса, рассказывает Наталья Джанпаладова.
По мнению Алексея Скопина, профессора кафедры региональной экономики и экономической географии Высшей школы экономики, проект «Большая Москва» развивается слишком быстро.
Что нас ожидает, если все будет продолжаться такими темпами? Нас все-таки ожидает превращение Москвы в город страны третьего мира с огромной численностью населения, потому что чем дешевле недвижимость, тем больше возможностей для притока людей. И если развитие этой территории пойдет такими темпами, что в первую очередь это будет экономический приоритет, то мы потеряем одну из немногих оставшихся возможностей для того, чтобы Москва имела некую экологическую зеленую зону. Все это, понятно, будет застроено. И самое главное, что вот те основные проблемы, ради которых это все делалось, вот транспортная и экологическая проблема, они не только не будут решены, они наоборот будут усугублены. Мы получим вместо позитивных результатов крайне негативные результаты, причем на это будут затрачены огромные государственные деньги.
Алексей Скопин считает, что проект «Большая Москва» нужно разделить на две части. Отдельно заниматься созданием правительственного центра за пределами столицы и отказаться от проекта расширения города, либо на время его заморозить. По мнению экологов, реализация этой идеи приведет к снижению качества жизни людей, говорит Михаил Крейндлин, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России».
Резко отрицательно сказывается на качестве жизни москвичей, которые сейчас живут в столице, потому что это для них важная территория с точки зрения обеспечения рекреационных, там, рода охранных функций для московской агломерации. Естественно, это точно так же скажется на жителях Московской области, которые попадают в эту территорию. Это будет очень серьезный удар по тем участкам ценных природных территорий, которые сохранились на юго-западе Москвы, которые, естественно, подлежат особой охране. Президентом внесены поправки в Гражданский кодекс. В частности, там написано, что если какой-то человек что-то незаконно построил на, конечно, даже в государственной собственности участках, например, участках лесного фонда, то он, если нет существенных нарушений, как написано, градостроительных норм, он может это спокойно узаконить. Даже там, где не получится застраивать территорию законно, я буду застраивать незаконно, а потом, пользуясь вот этой вот новацией в Гражданский кодекс, которая, я почти уверен, будет принята в самое ближайшее время, таким образом получим отдельные маленькие клочки, которые будут совершенно не способны к самоподдерживанию, то есть о каких экосистемных функциях этой территории мы говорить не сможем.
В июле прошлого года мэр столицы Сергей Собянин обещал, что на новых территориях леса также будут охраняться и восстанавливаться. Кроме того, глава города заявлял, что правительство Москвы будет уделять внимание развитию парков и зеленых зон на новых территориях. В частности, он говорил о необходимости создания парков европейского уровня. С июля этого года земли Новой Москвы получат статус земли населенных пунктов, говорит представитель Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов.
Согласно земельному кодексу, земли населенных пунктов – это земли, которые предназначены для застройки и развития населенных пунктов. Все то, что предполагается включить, и включено уже вот в эти вот границы, в том числе леса, поля, поймы, рек, оно превратится именно в эту вот категорию земель. Просто сейчас такова практика. У нас даже Лосиный остров, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Да, это земли населенных пунктов категории, но при этом это особо охраняемая территория. Надо бы настоять на том, чтобы все леса, поймы речные, да, им будет присвоен статус особо охраняемых природных территорий федерального значения. Хотя бы в границах так называемого лесопаркового защитного пояса. Тогда нам удастся эти леса сохранить.
Говорил Антон Хлынов. 28 марта в Общественной палате России обсудили перспективы развития Большой Москвы. Эксперты обратили внимание на ряд экологических, экономических и строительных проблем, которые могут возникнуть при реализации этого проекта. Итоговый документ по результатам слушаний палата обещала подготовить в начале апреля. Московские власти провели конкурс на разработку концепции развития московской агломерации. В конце марта 10 финалистов представили свои проекты. Как сказано на сайте столичной мэрии, одной из важнейших задач при разработке данной концепции должно стать сохранение бывшего лесопаркового пояса вокруг Москвы для улучшения климатического комфорта не только москвичей, но и жителей всей московской агломерации. Изменение границ Москвы и области в конце декабря 2011 года утвердил Совет Федерации. К столице отойдет 148 гектаров новых территорий, включая два городских округа – Троицк и Щербинка. Изменения вступят в силу с июля этого года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве считают необоснованным и ангажированным решение американского суда, приговорившего российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. МИД России будет добиваться его возвращения на родину. В Татарстане разбился вертолет. На борту находился только пилот. Он погиб. Причины крушения выясняются. В Москве около здания Государственной Думы задержаны 8 участников пикета, которые требовали выполнения обязательств государства по капитальному ремонту жилых домов. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, сегодня встретились представители Лиги избирателей. В Сирии правительственные войска перешли к более активным действиям против сторонников оппозиции в трех пригородах Дамаска, утверждают активисты. В Мали повстанцы Туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. Заявление Национального движения за освобождение Азавада появилось на сайте сепаратистов в интернете, а также было зачитано их представителями в эфире одного из французских телеканалов. Из Малави, государства на юге Африки, поступает информация о смерти президента страны. В столице Боснии и Герцеговины Сараево сегодня проходит мероприятие по случаю 20-й годовщины начала осады города войсками боснийских сербов в период войны на Балканах. В Рязани по подозрению в получении взяток почти на 1 000 000 рублей арестован начальник областного управления госавтоинспекции полковник Александр Алфосов. В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции, которые силой пытались заставить задержанного дать признательные показания. В Китае Министерство общественной безопасности объявило о внесении в список причастных к терроризму 6 этнических уйгуров. Все они, как утверждают в министерстве, члены запрещенного в стране исламского движения Восточного Туркестана. Во Франции сообщается об утечке радиоактивной воды из реактора, который автоматически был остановлен накануне после небольшого пожара на атомной электростанции в Панли. Президент Венесуэлы Уго Чавес, больной раком, выступил на церковной службе в своем родном штате Баринас. Чавес сказал, что ему нужна Божья помощь для того, чтобы продолжить руководить страной. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Открою с главной темы дня. Это приговор российскому предпринимателю Виктору Буту, который осужден судом в США на 25 лет лишения свободы за незаконные операции по торговле оружием. Почему в России этот приговор считают необоснованным? Какие преступления на самом деле совершил Виктор Бут? Партия «Справедливая Россия», по мнению многих экспертов, перед угрозой раскола, кто и почему недоволен лидером этой партии Сергеем Мироновым. В конце программы расскажу о том, что в Нью-Йоркском театре Метрополитен Опера громкая премьера, опера Жюля Массне «Манон» в постановке французского режиссера Лорана Пилли с Анной Нетребко в главной роли. Интересно, что в рамках проекта «Мет в трех измерениях» в прямом эфире этот спектакль увидят кинозрители в десятках стран мира. «Манон» считается одной из самых популярных опер Массне, и вот большой интерес во всем мире, причем показывают это все в кинотеатрах. Этому проекту «Метрополитен Опера», «Мет в трех измерениях» уже не один год, почти в 60 странах, как сегодня я выяснил, показывают в кинозалах спектакли этого театра. Есть опыт сотрудничества в популяризации классической музыки и у российских промоутеров и специалистов по прокату. Я беседовал о таком опыте с генеральным директором петербургской компании «Нивафильм» Олегом Березиным. Давайте послушаем.
Трансляция прямая на самом деле имеет несколько ограничений для нас. Во-первых, у нас разница во времени с Европой, с Америкой.
Что конкретно вы показываете и где?
Мы активно показываем проект, который мы называем такая серия спектаклей театра «Ла Скала». Мы показываем серию балетов опер из Ковенгардена, из Лондона. И мы показываем Сиднейскую оперу. У нас есть Зальцбургский фестиваль. Это отдельная тоже, как говорится, серия спектаклей. А прямая трансляция в основном это Ковенгарден и «Ла Скала».
В каких кинотеатрах это показывают?
Мы сегодня показываем это примерно в 60 городах страны. При этом мы как бы получили очень интересный опыт, практически за исключением одного кинотеатра в Ростове. У нас нет ни одного кинотеатра, который это показывает и который находится в мультиплексе в торговом центре. То есть вот эта атмосфера торгового центра, она, естественно, плохо сказывается на таких проектах. Это, как правило, отдельно стоящие кинотеатры, расположенные в центре города, потому что очень много приходит возрастной аудитории.
Распродаются билеты?
Везде по-разному. У нас Москва, Питер, например, это в основном идет один показ, то, например, в Новосибирске, в Владивостоке, в Омске это 3-4 показа одной оперы. Билеты распродают и интересно.
В 3D вы показывали что-то или только пока обычные показы?
Мы показывали в 3D вот два проекта, причем один из них буквально вот на прошлой неделе у нашего шоу-показа, это была постановка Лукреция Борджа оперы. Очень осторожно относится к 3D-формату в этой области. Технически очень сложно снять качественно 3D именно вот с оперных спектаклей. Яркость очень маленькая, потому что, естественно, когда идет спектакль, освещение небольшое, в отличие там, от футбола, например, когда его снимают в 3D. И поэтому картинка получается очень темная. А второй нюанс заключается в том, что все-таки это телевизионные съемки, меньше всего рассчитаны на показ в кинотеатрах, потому что понятно, что телекомпании, которые снимают сегодня 3D, даже футбол, спектакли, в первую очередь рассчитывают на 3D-телевидение. А там возникают такие технические нюансы, когда это идет на большом экране.
Полностью интервью с генеральным директором петербургской компании «Нивафильм» Олегом Березиным о том, как оперу показывают в прямом эфире российских кинотеатров, можно будет послушать в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою выпуск, как обычно, в 20.07, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В четверг в Федеральном суде Южного округа Манхэттен был оглашен приговор российскому бизнесмену Виктору Буту. Он признан виновным в сговоре с латиноамериканскими террористами, которые воюют с Соединенными Штатами. Адвокаты рассматривают приговор как частичный успех. Многие общественные деятели считают его слишком мягким. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Виктор будет приговорен к 25 годам тюрьмы по третьему и самому тяжкому пункту обвинения – продажа ракет «Земля-воздух» колумбийской террористической организации ФАРК и к 15 годам суммарно по трем другим пунктам – сговор с целью убийства американских граждан, сговор с целью убийства американских должностных лиц и пособничество террористам. Оба срока отбываются одновременно. 25 лет за намерение продать ракеты террористам, намеревавшимся использовать их против американцев – это минимальный срок наказания за подобное преступление. Обвинение требовало пожизненного заключения, мотивируя это тем, что россиянин – матерый преступник, давно и систематически нарушающий запреты ООН на поставки оружия в зоны конфликтов. «Минимальный срок не послужит предупреждению новых преступлений такого рода», – настаивал прокурор Брэндон Магуайер. Федеральная судья Шира Шейнлин этот довод отклонила на том основании, что идею продажи оружия ФАРК инициировал не Виктор Бут, а Управление по борьбе с преступным оборотом наркотиков, и что до начала разработки Бута в 2008 году он не нарушал американских законов и не был замечен ни в ненависти к США, ни в связях с террористами. Тем не менее, ряд экспертов выразили разочарование приговором. Среди них консультант ООН по вопросам незаконной торговли оружием Кэти Остин. «Лично меня, — сказала Остин, — больше всего разочаровало то, что приговор не создает прецедентной базы для решительной борьбы с торговцами оружием, которые, действуя на территории нашей страны, нарушают международное эмбарго на поставки смертоносной техники в зоны конфликта. Известно, например, что транспортные самолеты, принадлежащие Виктору Буту, использовали аэродромы в Техасе и во Флориде, или что Бут создал в Делавере ряд фиктивных компаний, через которые проводил расчеты с покупателями. Эти инкриминирующие факты, касающиеся противозаконной деятельности Бута на нашей земле, обвинение решило не приобщать к делу и, возможно, поплатилось за это тем, что подсудимый получил минимальный срок. Защита намерена в ближайшие две недели опротестовать приговор в апелляционном суде, а в перспективе и в Верховном. Основанием для апелляции, среди прочего, будет то, что Бут, по словам его адвоката Альфреда Даяна, был незаконно экстрадирован в США из Таиланда. Виктор Бут имеет право на условно-досрочное освобождение за примерное поведение. Адвокат не исключает и теоретическую возможность того, что его подзащитный отбудет часть срока на родине.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
В центре внимания российской блогосферы остается Русская Православная Церковь. Как остроумно отметил пользователь ЖЖ Нойраум, тут можно обойтись без аналитики и ограничиться новостными заголовками.
Протодиакон Андрей Кураев предложил сорвать концерт Мадонны в Петербурге с помощью анонимного телефонного звонка. Протоиерей Всеволод Чаплин уподобил Моцарта Бритни Спирс. Новосибирский митрополит осудил эротические гравюры Пикассо. Явная кампания средств массовой информации против церкви. Не цитировали, не транслировали, и вдруг начали цитировать и транслировать врасплох.
Наибольший резонанс получили слова протодиакона Андрея Кураева, отвечая на вопрос депутата петербургского ЗАГСа Виталия Милонова, как правильно вести себя в отношении певицы Мадонны, которая едет в Петербург с концертом, цитата, «пропагандировать гомосексуализм». Кураев предложил, как он выразился, каждому нормальному человеку вооружиться камнем или сорвать концерт, позвонив в ФСБ, сообщив о готовящемся теракте. Позже Кураев заявил, что пошутил. Пишет пользователь ЖЖ Рай76.
Это уже экстремизм, чистейший и беспримесный. Заявление было сделано на встрече с молодежью, то есть не на кухне, в беседе со старым приятелем. Но вот что характерно, как только стало ясно, что высказывания-то обсуждают и возмущаются, Кураев тут же улыбнулся и заявил, что она утонула. Это была шутка. Милая шутка, чего уж там. В России за такие шутки людей сажают. Но вовремя самопериковавшемуся протодиакону эта милая шутка с рук наверняка сойдет. В отличие от шутки «пусть рает».
Пользователь Балабалекс недоумевает, почему столь светское мероприятие, как музыкальное шоу, вообще вызывает озабоченность у представителей РПЦ.
Не кажется ли вмешательство в дела исключительно светские, концерт Мадонны и ее гражданская позиция перебором со стороны церкви? Или таким образом Русская Православная Церковь намерена бороться со всеми, кто так или иначе забывает согласовывать свое мнение в храме? Таким образом, любой антицерковный митинг можно сорвать, сообщив, что в рядах митингующих преступники, или обвинить человека, одобряющего секс до венчания, в разжигании чего-нибудь. Не является ли это первым шагом к введению закона Божьего в рамки Уголовного кодекса? Очень нехорошо получается. Хуже всего, если кто-то по скудоумию и желанию свои грехи, бывшие или будущие, замолить, сделает именно так, как призвал Тов Кураев. В общем, опять 25. Идеальная организация для консолидации общества. Церковь в очередной раз выступает как сила его децентрализующая и поляризующая.
В англоязычной благосфере все чаще обсуждают Венгрию. Ходом великих перемен в этой восточноевропейской стране озабочены разные органы Евросоюза. В конце марта так называемая Венецианская комиссия, орган ЕС по контролю за соответствием национальных судебных систем общеевропейским нормам, рекомендовала Будапешту отказаться от инноваций в системе правосудия, введенных правительством Виктора Орбана. Джошуа Розенберг в юридических блогах Guardian поясняет, что именно не понравилось членам Венецианской комиссии в венгерских нововведениях.
Представьте себе европейскую страну, где всех судей выбирает один человек. Он же их увольняет. Он же составляет судебный кодекс и обладает еще 60 различными полномочиями. И еще представьте, что он только что избран на этот пост на 9-летний срок. Но и по истечении этого срока эта весьма влиятельная особа останется на своем посту, если против нее не проголосуют 2/3 парламента. Как называется такая страна? Конечно же, Венгрия. Все указанные полномочия сосредоточены в руках Тюнде Хандо, бывшей судьи и президента недавно основанного судебного комитета. Безусловно, по чистому совпадению, она к тому же жена Йозефа Сайера, одного из лидеров правящей партии Фидес, человека, набросавшего новую конституцию Венгрии на своем iPad. Почти 10% венгерских судей теряет работу, поскольку пенсионный возраст снизили с 70 до 62 лет. Венецианская комиссия отметила, что к отставке таким образом оказалось принужденным целое поколение судей, не допускавших в своей работе никаких очевидных промахов и обоснованно рассчитывавших продолжить профессиональную деятельность. Тюнде Ханда получила таким образом возможность поставить на их место более 200 новых судей, а ведь старшее поколение занимало в массе своей руководящие позиции.
Недавняя отставка президента Венгрии Пала Шмидта, в прошлом дважды олимпийского чемпиона по фехтованию, вызванная обвинениями в плагиате и отзывом у него докторской степени, стала основой внутренней повестки дня. Историк Ива Балак рассказывает в своем блоге о реакции официальных лиц и правительственных медиа.
Мэр Будапешта Иштван Тарлош в недавнем интервью крупнейшему национальному телеканалу обвинил всех, кто нападает на Пала Шмидта, в равнодушии к несчастьям Родины. Тарлош заявил, что еженедельник, первым опубликовавший материалы о плагиате Шмидта, сеет смуту. «У меня такое ощущение, что мнения Тарлоша разделяют немалое количество людей. Они полагают, что факт плагиата экс-президента Венгрии несущественен, что на самом деле нападки на него – политическая интрига, организованная лево-либеральной оппозицией». Чоба Хорват, глава Будапештского отделения Венгерской социалистической партии, призвал Тарлоша взять свои слова назад, поскольку он, по сути, пытается уберечь лжеца от возмездия и скрыть правду. «Такой человек не может быть главой венгерской столицы», считает Хорват. Однако мнение Тарлоша нашло поддержку в правительстве. Подавший в отставку Пал Шмидт не признал, что виновен в плагиате. Он убежден, что нападки на него были состряпаны блогерами. Что это за мистические блогеры, никто не знает. Ни один еженедельник блогом никак не назовешь. Такая линия защиты вряд ли может быть плодом блестящего ума бывшего венгерского президента. Думаю, текст речи для него писали эксперты правящей партии. Поэтому логично предположить, что именно этой линии Фидес и правительство Орбана будут придерживаться до последнего.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», автор ее сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. Московское время 18 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский бизнесмен Виктор Бут приговорен судом в Соединенных Штатах к 25 годам тюрьмы. МИД России будет добиваться его возвращения на родину. В Татарстане разбился вертолет, пилот погиб. Причины крушения выясняются. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, встретились представители Лиги избирателей. В Сирии правительственные войска перешли к более активным действиям против сторонников оппозиции в трех пригородах Дамаска. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Завада, региона в северной части страны, территория которой перешла под их контроль в последние несколько дней. Из Малави, государства на юге Африки, поступает информация о смерти президента. В столице Боснии и Герцеговины Сараево сегодня проходят мероприятия по случаю 20-й годовщины начала осады города войсками боснийских сербов в период войны на Балканах.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой должна быть новая повестка дня для протестного движения? Об этом спорят правозащитник Александр Букварева и политики Сергей Аксенов и Денис Белунов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В российском правительстве обсуждаются меры по законодательному стимулированию безналичных платежей, в том числе и среди населения страны. Готова ли Россия сегодня значительно сократить долю наличных расчетов в денежном обращении? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство финансов России в ближайшее время подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Кроме того, по его словам, в министерстве сейчас действует специальная рабочая группа, которая обсуждает и другие предложения по стимулированию безналичных расчетов в денежном обороте. Среди них, в частности, обязательное перечисление зарплат, пенсий и социальных пособий на счета с банковскими картами, а также запрет на расчеты наличными средствами при покупках свыше определенной суммы. Все эти меры, как считают чиновники, могут приблизить Россию к стандартам развитых стран, практически уже отказавшихся от использования наличных средств в денежном обороте. Говорит президент Ассоциации российских банков Горигин Тасунян.
Во многих странах это движение в сторону безналичного оборота в расчетах есть, и во многих странах уже отвыкли даже от наличности. В Штатах в некоторых случаях сотенная купюра уже вызывает у людей некое удивление, потому что они привыкли настолько к пластику, что крупные купюры некоторые торговые сети не видели. Европа, она тоже вот крупные купюры не любит, и не любят наличные платежи. Практика такова, что в развитых странах до 90% платежей проходит все-таки безналичным. Там даже, если я не ошибаюсь, говорят, что и в публичных домах там пластиком рассчитываются. Тем более, когда речь идет не о мелкой рознице, а о крупных покупках, там никто автомобили за наличные не покупает, и тем более там квартиры не покупает.
Российский министр финансов говорил о некоторых предложениях по искусственному ограничению наличных расчетов. Однако, насколько мне известно, у Ассоциации российских банков существуют свои предложения на эту тему. В чем их суть?
Можно, конечно, пойти по пути административного ограничения сумм покупки через наличные. Но вот наша версия какая, что лучше это делать экономически стимулируя, показывая, что гораздо выгоднее в безналичном плане рассчитываться, допустим, как аналогия, пример, когда мультивалютные карты сегодня дают возможность вам конвертировать валюту по курсу Центрального банка, не теряя по дороге всякие комиссионные на обменные курсы, где бы вы ни находились, оплачивая ли в России за рубежом. Вот эта форма платежа явно экономически выгоднее, чем если вы будете пользоваться наличностью, да еще, знаешь, переводя из одной валюты в другую. И это именно больше подстегивает людей к тому, чтобы попросить обслуживание через пластик, чем любые другие там ограничительные меры.
Иначе говоря, ассоциация предлагает использовать не административные и ограничительные меры, а стимулирующие экономические. Но что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли безналичных расчетов внутри страны?
Мы считаем, что в этом направлении двигаться, безусловно, надо, но стимулируя, а не отсекая там какие-то суммы. И в этом смысле мы можем, по крайней мере, постепенно, аккуратненько долю наличных оборотов сократить, хотя понятно, что основная причина тяги к наличности – это коррумпированность, потому что, конечно, взятки, хотя тоже можно в безналичном варианте перечислять, но все-таки определенные теневые операции все-таки стараются не оставлять следа в безналичных платежах. Это и отсутствие культуры, как таковой, конечно, она у нас не на достаточном уровне. Ну и это вопрос еще разветвленности наших банковских услуг.
Последняя названная вами причина, на мой взгляд, для России сейчас является определяющей. Все-таки в стране существует огромное количество территорий, где не только отсутствует возможность безналичных расчетов, но и не всегда есть доступ к самим банковским услугам.
Вот это нас и сдерживает, почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя идти административным образом. Потому что, когда ты административные ограничения накладываешь, ты должен сначала дать людям возможность в безналичном порядке рассчитываться. А если ты еще не везде и не всем дал эту возможность, а накладываешь административные ограничения, но это неумно, поскольку ограничивает людей в правах и возможностях. А когда ты, постепенно внедряя банковские услуги, их стимулируешь, и они к этому уже привыкают, и ты продвигаешь их вглубь, и в том числе и в глубинку, и по всем секторам, включая сетевые магазины, и даже не сетевые, а простенькие магазины, рестораны и так далее, ты отучаешь в наличном порядке рассчитываться. Да, надо находить комплекс мер, которые, не ограничивая возможности по платежам, просто подстегивали людей, что так выгоднее, потому что пока мы не можем обеспечить в каждой глубинке там интернет-банкинг и даже обслуживание пластика.
Как вы считаете, готово ли Министерство финансов страны прислушаться к вашим аргументам, или же оно пойдет все-таки на более радикальные шаги в части ограничения использования наличных средств в денежном обороте?
Не хотел бы их интерпретировать, но Силуанов человек очень такой толковый, и он совершенно не производит впечатление человека, который что-то рубит с плеча, а именно подход такой экономический, взвешенный, грамотный.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» Иван Трифилов. А завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Ученые из Института социологии в рамках изучения проблем коллективной памяти провели серию биографических интервью с солдатами, офицерами, ветеранами войны, которую вел Советский Союз в Афганистане. Подробности в рубрике, которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В работе приняли участие не только сотрудники сектора исследований социальных трансформаций качественными методами Института социологии, но также и молодые социологи, аспиранты, магистранты и даже студенты. Ученых интересовало, как именно вспоминают люди свое участие в афганской войне, что она значит для них, какой отпечаток накладывает на человека участие в подобных событиях. Социолог Ирина Тартаковская о том, почему она обратилась к этой теме.
Тема исторической памяти и связанная с ней тема социальной памяти, коллективной памяти. Это очень актуальная сейчас тема, потому что мы находимся в поле интенсивной идеологической борьбы, войны за память. Вот афганская война нас интересовала тем, что здесь как раз вот таких общепринятых рамок воспоминаний об этом событии не сложилось. Нет никакой внятной идеологической позиции по поводу того, чем была афганская война в истории нашей страны. Была ли это ошибка, была ли это некая геополитическая акция, направленная на некое продвижение интересов Советского Союза, было ли это преступлением. Вот никакой четкой такой линии, которая была бы прописана в учебниках, которая бы воспроизводилась медийно, не существует.
А что же думают по этому поводу сами участники той войны? Была ли она ошибкой?
Они думают по-разному. Большинство из них, я бы сказала, удерживаются от такого рода оценок. Вообще, вот наше исследование показало скорее два типа реакции. И офицеры, и те солдаты, которые потом продолжили службу и которые планировали стать военными, они довольно много говорят текстов, которые оправдывают эту войну с точки зрения защиты интересов государства. И здесь они тоже всякие применяют такие стратегии, рассказывая, что на самом деле это было не с Афганистаном, на самом деле это было инспирировано как-то США, или говорят о том, что и сейчас в Афганистане очень неспокойно, а остальные ветераны в основном говорят так, что это было дело политиков. Мы были солдаты, мы не понимали, куда мы попадаем, что мы там будем делать. Это называлось выполнение интернационального долга.
Что в этом исследовании для вас было самым интересным?
Может быть, невозможность этого воспоминания. Дело в том, что вот многие из этих ветеранов, они не говорят о войне даже с очень близкими людьми. Многие из них говорили, что в интервью они вот буквально впервые позволили себе такие вот вслух высказанные систематические воспоминания об этом периоде, к которому они до сих пор не знают, как отнестись. А при этом нельзя сказать, что для них, для всех это была травма или только травма. Для многих из них это был при этом очень такой яркий период жизни, и были такие такие люди, которые говорили, что Афганистан было то место, где мы чувствовали себя свободными. Там происходила некая реальная жизнь, они принимали там решения, вырвались из этой такой рутинной бюрократической жизни позднесоветского общества и попали вот в некую такую среду, где у них было пространство для принятия решений. Вот это было неожиданно для меня.
Насколько хорошо адаптированы в обществе эти люди?
Сейчас, в общем-то, уже адаптированы. Какое-то время многие из них переживали период адаптации к мирной жизни, где совсем другие законы, которые казались им, кстати, очень лицемерными и несправедливыми, потому что на войне совсем другой был счет. Товарищество, братство, о братстве они много говорили. И вот это вот неприятие толкало многих из них на путь противостояния неким ценностям мирной жизни, в том числе и в криминальной группировке. То есть многие из них прошли через это, они активно участвовали в разных формах экономической деятельности. Но сейчас, в общем-то, все это позади. Это нормально адаптированные люди, но с таким вот очень сложным, трудно проговариваемым куском прошлого.
Можно ли сказать, что участие в той войне наложило неизгладимый отпечаток на ее участников?
Да, конечно.
В чем это выражается?
Я бы сказала, в их восприятии вообще жизни как таковой, в их экзистенциальных горизонтах. Потому что вот опыт войны все-таки, который люди послевоенных поколений не имеют просто, его нельзя сравнить в жизни ни с чем. Это достаточно высокое чувство тревожности. Это ощущение отъединенности себя от тех людей, которые не имели такого опыта, даже близких людей. Ощущение того, что только вот со своими афганцами этот опыт может быть как-то проговорен. И ощущение того, что на самом деле они все равно так не уяснили для себя, что это было такое.
Говорила Ирина Тартаковская, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. А вот цитата из биографического интервью с одним из ветеранов Афганистана. «Не надо судить нас жестоко. Мы делали, что могли. И делали не для себя».
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». В Николаеве похоронили жертву насильников Оксану Макар. Убийство девушки, всколыхнувшее всю Украину, заставило задаться вопросом об общественном отношении к насилию. Гость нашей студии сегодня президент организации «Ластрада Украина» Катерина Левченко. Ведет передачу политический обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я расстроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
ТОМ-4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываюсь...
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кун.
Мы будем опираться на финансовую поддержку.
Свободный
бизнеса.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.